подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем здравствуйте, вы смотрите канал «Популярная политика», это программа «Честное слово», сегодня эфир проведу я, Александр Макашенец. Перед тем, как мы начнем разговор, друзья, напоминание дежурное, знаю, что иногда надоедает, но все-таки прошу поставить лайк, сделать это сейчас, потому что потом можете забыть, напишите какой-нибудь комментарий, если смотрите в записи, если смотрите в прямом эфире, то, пожалуйста, есть чат, где можно, соответственно, делиться своими мнениями, своими комментариями, задавать вопросы. В суперчате можно задавать платные вопросы, которые я обязательно передам нашему сегодняшнему гостю. Это Аббас Галямов, политолог. Аббас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот хочу перейти к вопросам. Итак, сегодня понятный и очень, скажем так, востребованный для российских чиновников день, потому что они знают точно, что публиковать в своих соцсетях, о чем нужно рассказывать, собственно, людям. И Владимир Путин выступил на параде Победы. Что вам показалось любопытного из того, что он сказал в своей речи? И было ли что-то любопытное, или все это, скажем так, уже трижды пережеванная жвачка?
Ну, в целом, ничего особо интересного не прозвучало. Может быть, стоит отметить, ну, я для себя отметил упоминание Китая. Значит, раньше его не принято было вспоминать. Вот. Ну, это продиктовано текущими интересами, то есть надо сделать, так сказать, реверанс в преддверии визита. Там, по многим параметрам на китайском направлении есть проблемы, и надо ехать договариваться. Вот, на Китай давят американцы и в целом Запад, требуя прекратить поддержку путинского режима. И Путин беспокоится, что Китай, ну, конечно, не полностью, так, на все 100%, понятно, он не сдаст Путина. Путин ему слишком выгоден, он слишком хорош для Китая. Вот, но, ну, шаг назад может сделать, так сказать, если грамотно расторговать ситуацию. Вот, китайский банк, он уже, известно же, не принимает платежи российских банков. В общем, он газ, опять же, не покупает. Вот, в общем, ну, это такая совершенно понятная история, да, поэтому, в общем-то, не сенсация, не бомба, то, что Путин историю искажает во имя текущих политических интересов, это, так сказать, общеизвестно, секрет Полишинеля. Вот. Поэтому, ну, вот вы меня спросили, я отвечаю, да. Сам бы я это из этого новости какой-то там делать не стал, мне даже лень было писать об этом сегодня. А вот, потом, ну, наверное, я для себя отметил уже, как бывший спичрайтер, достаточно халтурно сработанный абзац с очень слабой склейкой, знаете, там, где Путин говорит о том, что, ну, то есть он говорит о том, что мы первые 3 года воевали там практически в одиночестве, вот, явно искажая, опять же, ту же историю, потому что Великобритания воевала, начала воевать еще до того, как Советский Союз вступил в войну, вот, и помощь, в общем-то, по России, по Советскому Союзу оказывали буквально с первого дня войны, и советская историография это не отрицала, и Сталин лично говорил о том, что помощь американцами, ну, против, вообще союзниками была оказана просто беспрецедентно, и без нее бы Советский Союз не выстоял. Вот. Ну, то есть Путин явно исказил историю, сказав, значит, о том, что мы воевали практически в одиночку, в то время как там вся Европа работала, так сказать, на Германию. Вот. И тут же говорит, но мы, типа, конечно же, там не отрицаем там вклад союзников. Ну, то есть он только что его отрицал, да, и тут же говорит, что он его не отрицает. На уровне риторики, я сейчас дословно не помню, да, но если вы внимательно почитаете, вы увидите вот то, о чем я говорю. Ну, то есть любой спичрайтер вам скажет, что нельзя так делать. Ну, нельзя слишком очевидно, чтобы в противоречие входили 2 абзаца. Ну, вообще 2 куска одного текста не должны входить в противоречие слишком очевидно. А когда уж они рядом стоят, один к другому встык, так сказать, ну, это вообще непрофессионализм. Я далек от мысли, чтобы думать, что мои бывшие коллеги, так сказать, лишились профессионального чутья? Конечно, нет. Кстати, не умеют. Вот. Это значит, что это надиктовывало начальство. Ну, лично Путин, видимо, да. Значит, и у них просто не было возможности вот это... Ну, то есть, понимаете, те куски, которые Путин сам надиктовал, их нельзя. Просто ты не имеешь права их выкинуть или там исказить даже, как-то, да, перефразировать. Вот. Потому что это, так сказать, сакральное, да. Вот все, что он надиктовал, оно ставится в текст в неизменном виде, а дальше вокруг ты уже пытаешься там, так сказать, накрутить что-то, чтобы ему этому придать какой-то более-менее удобоваримый вид. Вот. Ну вот, я не знаю, интересно ли это, так сказать, людям, которые не занимаются профессиональным спичрайтингом, вот, ну вот, вы спросили, я ответил, как говорится, чем богаты. Больше ничего интересного не было. Ну, то есть в целом вообще текст, ну, достаточно бессодержательный, да, там много пафоса, много эмоций, длиннющий список претензий. Я вот это как раз я не поленился, я сделал, я в своем телеграм-канале, так сказать, просто отбросив, так сказать, там наслоение, там, да, значит, вот эти словесные кружева, виньетки всякие, да, так сказать, просто по пунктам перечислил претензии к Западу. Ну, там такой внушительный список получился. Ну, то есть речь такого очень обиженного человека, которого прям вот оскорбляют, понимаете, там, ну, прям со всех сторон шпыняют, и он вот прям накопил себе эти обиды, и вот вывалил, так сказать, кучу. Вот, ну, то есть, кроме эмоций и вот перечисления обид, ну, там больше ничего, в общем-то, интересного нет. Ну, да, есть фраза про стратегическое сдерживание, то есть в прошлом году он ничего такого не говорил, в этом году он так, ну, буквально вскользь упомянул. В общем, я тоже не думаю, что это сенсация, потому что, ну, в конце концов, Путин гораздо более определенные вещи делает в связи с ядерным оружием, да, поэтому, ну, там, не знаю, перемещает его на территорию Беларуси, там, да, или проводит тактические ядерные учения, которых не проводили со времен Советского Союза. И, соответственно, ну, еще одно упоминание там в выступлении очередном, ну, как бы тоже не является какой-то сенсацией, строго говоря. Ну, вот так.
Ну, вот я как раз хотел бы шагнуть в сторону темы, которую мы периодически, в общем, довольно часто с вами обсуждаем, это раскол элит. И вот двое командиров, которые представляли на параде победы ВДВ и МЧС, не стали отдавать честь Путину при личной встрече. Там есть такое видео, где, соответственно, все ему жмут руки, отдают честь, двое не стали. С одной стороны, может показаться, конечно, что это ерунда, и так со стороны, в общем-то, и кажется. С другой, все-таки в военной среде, где важен формализм, порядок, детали имеют значение. Вот на такие моменты, на ваш взгляд, в широком смысле нужно обращать внимание или в плане картинки мы какого-то этого самого раскола, скорее всего, не увидим?
Ну, в данном случае, Александр, если не ошибаюсь, агентство уже нашли этого командира, одного из двух, взяли у него комментарий, он сказал, я не знаю, почему честь отдавали мои коллеги, потому что строевой устав предписывает отдание чести только когда ты находишься не в строю. Дескать, когда ты стоишь в строю, честь не отдают. Ну, я не знаю, прав он или не прав, но вот у него есть такое объяснение, и получается, что, в общем, вот он-то как раз все сделал по правилам, это все остальные, так сказать, излишне переволновавшись от присутствия Солнцеликова, наверное, значит, ну вот забыли устав, да, и стали там козырять, чем могли. Ладно, еще руки не целовали. Вот. Ну, в этом смысле, ну, никакого раскола нет. Значит, ну, опять, я не знаю, может, он соврал, да, надо на самом деле посмотреть, так сказать, что там в уставе написано. Вот. Ну, в общем, я вот из этой истории каких-то далеко идущих выводов пока не делаю.
Mm-hmm. Ну, между тем, то, что мы видим, точно происходит, это шатается кресло. Во всяком случае, не сильно, но пошатывается под Сергеем Шойгу. Во всяком случае, одна из интерпретаций именно такая. И вот издание «Важные истории» сообщают, что силовики подбираются к еще одному заму Сергея Шойгу, Алексею Криворучко. Вот такой первый вопрос на поверхности. Почему сейчас так сильно ослабляют Шойгу? Или это какой-то другой процесс?
Ну, вообще, очень, конечно, любопытная история, потому что перед переназначением, вот, когда ты назначаешь министра, создавать ему негативный шлейф, ну, это, по сути, стрелять самому себе в ногу. То есть все сейчас там обсуждают, какая коррупция там расцвела вокруг Шойгу, да? И тут ты берешь этого Шойгу, переназначаешь. И, естественно, часть недовольства падает на тебя. Ну, то есть люди начинают говорить, Так, и что, не решился, что ли, убрать Шойгу там? Или, или там, значит, рука руку моет, там, договорились как-то? Вот, ну, то есть, в любом случае, не камильфо. То есть, у тебя была масса времени разобраться с Тимуром Ивановым, там, с прочими коррупционерами окружения Шойгу, задолго до назначения. После, через месяц-два никаких проблем не будет. Но сделать это прямо под назначение, это странно. Да? И поэтому первая реакция моя, когда вот я увидел атаку на Тимура Иванова, вернее, на Шойгу через Тимура Иванова и на следующий же день через Подмосковье, да, ведь известно, что Подмосковье, так сказать, лежбище для Шойгу. Напомню, что перед тем, как стать министром, он был губернатором и, уходя, вручил пост, уходя в Министерство обороны, вручил этот пост губернаторский своему подельнику Воробьеву. И вот на следующий день после ареста Тимура Иванова была арестована первый вице-премьер правительства Подмосковья, Московской области, Стригункова. Ну, она буквально за месяц до этого уволилась, то есть она работала, потом уволилась, потом прошел месяц, даже меньше, и ее арестовали по обвинению во взятке. То есть это уже не случайность, Шойгу начинает как бы обкладывать со всех сторон. Вот. И очевидно, это свидетельствует о том, что Путин выписал его, так сказать, из разряда, ну вот, совсем неприкасаемых. То есть у него, знаете, как люди делятся. Есть члены внутреннего, так сказать, самого ближнего к нему круга, и там не только их не арестовывают, да, но даже их подельников не трогают. И Шойгу до последнего времени был именно в этом круге. Вот. Теперь его понизили, он на уровень ниже, когда тебя самого еще пока не тронули. Но твоих подельников уже вовсю стригут, и, значит, понимаете, это почему важно? Потому что подельники перестают быть безудержно преданными тебе. То есть они понимают, что ты в случае чего их не защитишь. Вот сейчас, если Шойгу сохранит свое кресло, там в Министерстве обороны сложится очень интересная ситуация. Он будет таким вице-председателем, то есть он будет восприниматься как подчиненными, как человек, ну, которого надо слушать, но при этом иметь в виду, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть все понимают, что теперь судьбу людей в окружении Шойгу определяет не сам Шойгу, как это было раньше, а Патрушев с чекистами, аппарат Совбеза. Да, и поэтому они будут слушать полуха, так сказать, приказы Шойгу и при этом внимательно наблюдать за Совбезом. И там, где ситуация простая, однозначная, понятная, да, где нет, так сказать, развилок, ну, они будут делать вот как предписано. А если они будут видеть... А любая сложная тема, она очень многофакторная. Да? И там вот так, чтобы позиции всех участников процесса совпадали, вообще крайне редко бывает. Особенно в российском аппарате, который склонен, в общем, к противоречиям, конфликтам. Ну, то есть у нас культуры компромисса в целом нет, в том числе и в аппарате. И вот там, значит, по большинству сложных вопросов они в первую очередь будут стремиться, так сказать, обезопасить себя со стороны... значит, вот чекистов, совбеза. То есть, ну, Шойгу в крайнем случае, что, если осерчает, ну, уволят. Плохо, конечно, но не смертельно. А те-то посадить могут, да? Понимаете? И поэтому, по сути, в Министерстве обороны, если Шойгу сохранит свою позицию, сложится такая ситуация, которую можно будет описать как внешнее управление. То есть я не знаю, насколько Патрушев и совбез и ФСБ захотят, если глубоко влезать там, в оперативные дела Министерства обороны. Если не захотят, то, ну, окей, тогда там министр будет рулить, хотя, повторюсь, он все равно будет ослабленный. А если они захотят, а эта публика амбициозная, она обычно, ну, везде, куда можно влезть, она влезает. Вот. А если они захотят, ну, то они, по сути, и получат право, то есть первую брачную ночь, то есть получат право управлять реальными процессами, не всеми, наверное, да, сугубо военные истории, они, наверное, не полезут, но хозяйственные, бизнесовые. А это самое главное для российской бюрократии, понимаете? Они что, шли не кровь проливать, не родину защищать, они шли туда зарабатывать. Вот. И в этом смысле это реально получится внешнее управление такое. Зачем Путину такая конструкция, я реально не понимаю. Вот. Может быть, он не смотрит такими категориями, знаете, ну, очень, повторюсь, многофакторная штука. Наверное, до него дошло, до него довели, что, конечно, тот роскошный образ жизни, который вел Иванов со своей женой, Ну, в нынешних условиях, когда, так сказать, вся страна затягивает пояса, ну, реально бьет по, так сказать, по системе. Да, и может быть, вот поэтому, если бы, я думаю, что если бы не расследование, значит, ваше ПБК, да, когда вы Тимур Иванов, год полтора назад, мне кажется, да, уже там, так сказать,
да,
начали,
да, да.
Прикладывают. Да, давно, да, уже больше года прошло, наверное.
Да, вот. И Криворучка, тогда... упомянутого тоже.
Вот я думаю, что если тот фактор, о котором я только что начал говорить, имеет место быть, то, возможно, ну, Путин его и раньше уволил, да. Но он, вы у него, так сказать, отняли эту победу, и вы продлили жизнь, так сказать, Иванова там на этом посту на какое-то время, не знаю, на полгода, на год. Потому что, ну, не может же Путин, так сказать, действовать по указке ПБК. Вот. И поэтому, может быть, отложили его, да, и вот он, так сказать, в нетерпении сидел, ждал. Но опять, ну почему не подождал еще пару месяцев? Да, вот если ждал уже больше года, ну подождал бы еще пару месяцев, через пару месяцев после назначения, пожалуйста, увольняй, вообще никаких проблем. Да? А сейчас, повторюсь, переназначение министра, в окружении которого пышным цветом росла коррупция, ну это гарантированное недовольство в адрес самого Путина. Зачем ему продуцировать недовольство в отношении самого себя? Может быть, он все-таки собрался убрать Шойгу, не переназначит его. Хотя, знаете, глядя на то, как сегодня Шойгу принимал парад, ну, значит, для Путина парад слишком сакральная штука, понимаете? Если он ему доверил принимать парад, ну, значит, и дальше должен доверить, так сказать, рулить министерством. Вот, ну, понимаете, в общем, я вот перечисляю эти сигналы, мне в одну единую, так сказать, непротиворечивую систему пока это сложить не удается. Да, поэтому я вот перечисляю отдельные факторы, да, ну, а вы, так сказать, уже сами там суммируете их и складываете как хотите. Mm-hmm. То есть я пока вот в растерянности. Я вижу признаки того, что Шойгу не сохранит свой пост, я вижу признаки того, что Шойгу сохранит свой пост. Там очень важная, знаете, еще история, с чем связана. С внутренним ощущением вот у Путина, что дальше будет на фронте происходить. Будут ли победы или будут неудачи? Потому что если вот он верит, искренне верит, что все сложности позади, дальше там хотя бы медленно, потихонечку, но его армия будет продвигаться, побеждать, ну как это вот последние полгода происходило, да, начиная с конца осени, очень медленно, так сказать, там, ценой огромных потерь, но тем не менее там продвижение вперед есть. Вот если он верит в то, что и дальше оно такое будет, в принципе, можно поменять министра. Вот. А если впереди неудачи возможны, ну тогда лучше министра не трогать, потому что дело в том, что когда ты назначишь нового министра, предположим, это будет, значит, Дюмин, его называют. Но ты на какое-то время, то есть Путин на какое-то время, на год, там, полтора, окажется некоторым образом даже заложником Дюмина, в том смысле, что он не сможет от него ничего особенного требовать. Ну, то есть Дюмин всегда будет разводить руками и говорит: Владимир Леонидович, ну вы же сами видели, какие тут до меня работали ухари, так сказать, да, как они все развалили, разворовали, вы же за это их уволили. Вот, ну, поэтому, ну, я пытаюсь сейчас выстроить все, так сказать, ну, дайте время, ведь за один день это не сделаешь, это же огромная махина министерства, да, такое хозяйство. И что ты скажешь, он же прав будет, да? Если армия дальше будет терпеть неудачи, ты его даже уволить не сможешь, потому что, ну, если ты увольняешь министра обороны во время войны один раз, все туда-сюда, но если ты каждые полгода его меняешь, или там каждый год, это точно уже будет воспринято как все, что угодно, но не как доказательство того, что все идет по плану. Путин же усиленно пытается, что бы ни происходило, там, демонстрировать, что все идет по плану. Вот. Если у тебя все по плану, что ты министров-то меняешь? Вот ты назначил нового, да? Если ты его уволил, значит, есть какой-то провал. Объясни тогда, в чем провал, да? Так сказать. Вот. То есть это будет вот эта кадровая чехарда во время войны будет восприниматься как истерика, как доказательство того, что ты не знаешь, что делать. Ты меняешь людей как перчатки, ты перекладываешь ответственность, ищешь крайнего, перекладываешь ответственность на подчиненных. Ну, ты истеришь. Вот. Нельзя такое делать, ну, вот, с политической точки зрения. Ты растеряешь остатки поддержки, потому что истерящий, значит, агрессор, который сам начал войну и теперь не знает, что делать, но он вообще не симпатичен, он никому не симпатичен. У него нет сторонника. И Вот в этом смысле, если ты сомневаешься, что впереди будут успехи, то лучше там министра не трогать. Ну вот смотрите, он уволил сейчас Шойгу, назначил Дюмина, а тут у американцев оружие, там, американское оружие наконец-то пришло, украинцы там взяли и там остановили российские продвижения, да, и там все, вот перешли в окопную войну, и кровь, и грязь, так сказать, да, и слезы, и бесконечная усталость, и раздражение, вот. И как это будет выглядеть? Как то, что министр, который более-менее научился, так сказать, там воевать, да, Шойгу, который двигался вперед в течение полугода, там, взял Авдеевку, там, например, еще какие-то населенные пункты взял. Да, ты заменил его на министра, который вообще ни черта не в состоянии сделать. Получается, что ну, твоя кадровая неудача, да? Значит, поэтому вот легко убрать нынешнего министра и поставить нового, если ты понимаешь, что впереди успех. Вот. А есть ли у Путина такое понимание или нет, я не знаю. Давайте сейчас посмотрим. Там противоречивая такая информация идет с фронта. То есть много сигналов о том, что Россия, много мнений экспертов о том, что российское наступление выдохлось, захлебнулось. Вот. Но в то же время со стороны украинцев периодически звучат голоса о том, что вот мы боимся, что, так сказать, там фронт рухнет у нас летом, да? Сегодня, не дали как сегодня, а в очередной раз, значит, информация по этому поводу появилась. И ты не знаешь, как это интерпретировать. То ли это действительно так, то ли они пытаются заманить Путина, так сказать, ну, то есть заставить его наступать, да, с тем, чтобы он там опять уложил там тысячи, десятки тысяч людей. Вот, и, ну, то есть попытки его, по сути, обмануть. Да, ведь война — это, как говорил Сунь Цзы, путь обмана. Поэтому то, что говорится во время войны публично воюющими сторонами, ну, ты должен делить, так сказать, на два. В общем, Оксана, я так понимаю, что я не должен был прояснить ситуацию, а я еще больше ее запутал.
Да, есть немножко, но я прекрасно понимаю, да, что как будто бы совсем разные сигналы поступают с разных сторон, но если мы пытаемся как-то разобраться в этих сигналах и с какой стороны они поступают, вот то, что сейчас Z-канал публикует видео, на котором Сергей Суровикин якобы возвращается в Москву из Африки, он в такой пилотке песочного цвета произносит «С Богом». Ну, такое довольно забавное видео, но надо сказать, что любое видео с Сергеем Суровикиным, оно как бы довольно забавно выглядит в силу, не знаю, какой-то его природной органики. Но вот это как нужно воспринимать? Это сигнал о том, что какие-то перестановки в ведомстве? Или просто вот смотрите, Суровикин жив и не переживать? Я вот не могу даже понять, для чего это видео публикуется.
Но я вот, Александр, воспринял это просто как какой жесткий троллинг в отношении то ли Шойгу, то ли Герасимова, вот этого я точно не могу сказать, на чье место он претендует. Но, скорее всего, в отношении обоих, оба нервничают. Да, я... Ну, то есть я точно не воспринял это как доказательство того, что Путин хочет сейчас назначить Суровикинова. Понимаете, вот сейчас люди увидели Суровикина и сами пришли к выводу, а, значит, сейчас Путин его, так сказать, назначит на какой-то там пост, типа министра обороны там, или начальника генштаба, да. И когда Путин это сделает, ну, человек скажет, о, я правильно все просчитал. Но не делают вот люди, политики путинского типа, которые усиленно культивируют, так сказать, свою харизму, не делают так, чтобы ты мог просчитать его шаги. Понимаете, если бы он хотел реально назначить Суровикина, он бы его выписал тайком, чтобы никто, ни одна собака, чтобы не знала, да, значит, так сказать, как Клеопатру к Антонию, завернув в ковер, принесли бы его. Вот. А потом, значит, в последний момент Путин бы его вытащил, а вот вам, так сказать, Суровикин, да. Чтобы все опять обалдели, сказали, ба, значит, начальник еще в состоянии удивлять, не в состоянии мы, то есть простые плебеи, просчитать ход его мыслей, так сказать, глубокомысленных, стратегических. Понимаете, вот, ну, Путин, он весь вот про это, вот, это его стиль властвования такой. По крайней мере, всегда таким был раньше. Люди меняются, может, он состарился, у них какие-то другие там тараканы в голове появились. Да, ведь, опять же, исходя из вашего фильма, там, вот он стрип-бар заменил там в своем дворце на молельню, там, часовню, да, какую-то. Вот, но если мы все-таки исходим из того, что надо опираться на то, что мы о нем знаем, да, исходя из предыдущих 25 лет, то мы знаем, что он любит удивлять, и он не любит, когда кто-то просчитывает его шаги заранее. Поэтому, если бы он реально хотел назначить Суровикина, его бы не показывали вот в таком виде. Гротескном, понимаете, он такой весь такой пафосный такой весь такой, прям напрашивается вывод, да, что у него вообще все хорошо, это значит, что он летит, так сказать, принимать власть там буквально, да, вот. Поэтому я это вот воспринял эту историю как доказательство, скорее как то, что Путин принял решение оставить и Шойгу, и Герасимова по каким-то своим причинам, ну, может быть, по тем причинам, о которых я раньше рассказал, может, другим. Но при этом он же испытывает по отношению к ним какой-то негатив. Ну, так сказать, воюют плохо, коррупцию там развели, да. Значит, такое, причем не просто коррупцию, а вот такое вот, то, что называется, престижное потребление, которое раздражает электорат, да. И поэтому вот он, ну, решил их, так сказать, просто потроллить, да, так, потому что, ну, да, они же реально нервничают, когда такой, это он же, Суровикин же их враг, так сказать, да. Ну, когда-то он Герасимова практически подсидел. Напомню, что осенью 22-го года Путин снял Герасимова с командованием оперативной группировки там на фронте, оставил на посту начальника генштаба, но с непосредственным руководством войсками его снял и поставил туда Суровикина на его место. И через 2 или 3 месяца, правда, почему-то передумал, и Суровикина понизил, то есть Герасимова вернул руководить этой группировкой, а Суровикина понизил до уровня первого зама руководителя группировки. Но, тем не менее, вот этот прецедент был, и как минимум Герасимов точно знает, что Суровикин ему дышит в затылок, что Путин его рассматривает как вариант сменщика, и в любой момент может его поменять. И я думаю, и Шойгу то же самое чувствует по отношению к Суровикину. Да, и поэтому появление Суровикина в таком молодецком виде, там, да, такого дерзкого, прям передающего там с пафосом, с богом, так сказать, да, там, летящего частным бортом, вот. Ну, это, конечно, они после этого спать не будут, как в том анекдоте. Спи, Абрам, пусть теперь Мойша не спит. Вот. Но я это воспринял вот так. Знаете, там еще мелькнула информация, мне писали после того, как я вот этот перепост сделал в этой истории, что якобы это старое видео, что ему уже полгода. Я не знаю, правда это или нет, да, я видел, как и вы, что вот эти Z-каналы, так сказать, все возбудились по этому поводу. Вот. Поэтому, ну, я так сказать, перепост сделал там, написал об этом. Вот. Ну, может быть, на самом деле это старое видео. Но, опять же, интересно потом, почему его сейчас вытащили, так сказать, да, и под видом нового пытаются, так сказать, продать теперь. Вот как-то так.
Ну, и между тем, если мы продолжаем говорить о том, что в внутренней российской политике происходит, после инаугурации правительство ушло в отставку, еще один сюжет, который, как я вижу, довольно много обсуждается, который вызывает интерес. Вот у нас не так давно была тема дня на эту тему по поводу судьбы Мишустина, и тоже довольно много просмотров было, как раз потому, что, видимо, люди очень интересуются тем, что же будет с Мишустиным и будет ли что-то. Я вот так вот по моим наблюдениям, большинство каких-то политических аналитиков, политологов говорят, что, скорее всего, он на своем месте и останется. А как думаете вы?
Я тоже неоднократно высказывал предположение, что, скорее всего, останется. То есть я до последнего-то вообще исходил из того, что Путин вообще ничего менять не хочет, что он настолько вот ко всем этим людям он привык, так сказать, прикипел, вот систему, так сказать, сформировал. Да, может быть, не всегда все они работают эффективно, вернее, чаще всего работают неэффективно, особенно, так сказать, вот военные. Но для него это вторично, он уже оторвался от действительности, понимаете, он уже за бронзой, так сказать, да, поэтому для него вот личный комфорт в общении с людьми, ну, важнее даже там их эффективности этих людей в качестве менеджера. И я так думал до момента, когда Иванова арестовали, и Шойгу, соответственно, так сказать, низвергли вот там с уровня неприкасаемого до уровня просто неприкасаемого. Ну, тогда я пришел к выводу, что я ошибался, и, значит, ну, не надо никогда недооценивать Путина, он еще на какие-то резкие шаги способен. То есть долгое время казалось, что он вообще просто плывет по течению, да, и не в состоянии грести в сторону. То есть, да? Ну, течение несет его в сторону там, дальнейшего закручивания гаек, там, да, роста конфронтации с окружающим миром. Он, даже если понимает, что течение в конце концов его доведет, занесет вот наотмель, где он там как там, будет выброшен, как кит задохнется, ну, он все равно не в состоянии грести в сторону. Да, но повторюсь, вот, может быть, я ошибаюсь, и может быть, он способен еще на что-то, на какие-то изменения. И тогда, может быть, и судьба Мишустина тоже не есть, так сказать, не предопределена. Мишустин, строго говоря, не очень вписывается, конечно, в нынешний контекст, вот эта вот милитаризация, там, повальный, так сказать, патриотизм, там, бряцание оружием. Он, как Собянин, стоит в стороне от этой истории. Вот, для них СВО, так сказать, словно не существует, они усиленно делают вид, что в стране все нормально. И, ну, с точки зрения управления экономикой, то, в общем-то, это, наверное, правильно, но в России экономика сейчас слишком сильно подчинена политике. Вот. И если ты не зигуешь, ну, ты уже чуть-чуть такой вот чужеродный элемент. Вот посмотрите на Медведева, как он там вынужден, так сказать, буквально присядку плясать, так сказать, да, чтобы чекисты довольны были. Вот. А Мишустин прям вот совсем в этом всем не участвует. Он прям всем своим видом демонстрирует, что он, так сказать, в стороне стоит. Да, и, конечно, ну, вот в условиях такой, без того безумия, которое творится в стране, той истерики, которую устроил, так сказать, Путин, да, ну, это фактор такой, который нельзя, наверное, однозначно сказать, что это фактор слабости, но это фактор, который надо принимать во внимание, когда ты пытаешься прогнозировать судьбу Мишустина. Ну, например, он явный такой рыночник, он явный, значит, ну, он точно не является сторонником национализации экономики, а движение же в этом направлении очевидно, оно есть, да, и ты знаешь, что его первым замом работает Белоусов, который как раз является сторонником всего этого дела, да, о государствлении, то есть национализации, вот. И поэтому, если курс в этом направлении у Путина, так сказать, ну, то есть если он принял решение двигаться в этом направлении, ну, тогда логичнее, конечно, сделать премьером Белоусова. Хотя, конечно, вот в аппарате у Белоусова-то репутация скорее такого мыслителя, там, то есть концепции там придумывать, да, не орговика, а работа премьера — это все-таки в том числе и организационная. Да, надо вот массу проблем одновременно, так сказать, обсуждать, принимать решения, давать поручения, контролировать их исполнение, так сказать, да, создавать из этих кусочков систему. То есть это тяжелая большая урок работы. Поэтому, может быть, Белоусова не надо назначать именно вот по этим соображениям. То есть, да, это фактор тоже есть. Но, повторюсь, если говорить вот о, так сказать, философии проводимого курса, то рыночник Мишустин, человек, ну, совершенно не экстремистского, так сказать, склада, да, он точно не про этот нынешний контекст, не про нынешнюю ситуацию. Да? Тут Белоусов сюда подходит больше. Ну, к тому же понятно, что сторонниками того, чтобы премьером был Белоусов, являются и такие люди, как Патрушев, и Сечин. Вот. А они-то все сильные, да, сейчас. Именно вот они сейчас банкуют. Вот смотрите, как лихо Шойгу обложили, как их сторон, так сказать, жрут его подельников. Да? Поэтому, значит, у Мишустина тоже могут быть проблемы, хотя, повторюсь, пока все-таки я все равно даю больше 51% на то, что он сохранится. Потому что все-таки самое главное есть, да, он удерживает экономику каким-то образом. Ну, то есть в условиях этих санкций, всего вот этого происходящего, делать так, чтобы вот она не рухнула окончательно, ну, это дорогого стоит. Наверное, Путин это тоже ценит.
Ну и между тем, согласно опросам, государственным опросам, Мишустин за 23-й год стабильно шел вторым после Путина по популярности. Рейтинг колебался в районе 15-18%, что довольно много, несравнимо с путинским, опять же, по этим государственным опросам, но тем не менее. И вот в какой мере то, что он как раз удерживает экономику, то, что он довольно популярен, во всяком случае, многие о нем знают и говорят, что, ну, он благодаря него, соответственно, там, в России экономика более-менее работает или там какие-то процессы налажены. В какой мере это якорь как раз для Мишустина, который может лишить его должности?
Не, я думаю, Путин, конечно, не... Это может сыграть против Мишустина, вот это его то, что он идет вторым номером. Ну, только В том случае, если вот он там сам явно начнет лезть в кадр, пиариться, там, понимаете, играть желваками, там, как Путин, да, демонстрировать эмоции свои, ну, то есть красоваться, что называется, на камеру начинать. Вот. Тогда это, да, Путину, конечно, такое не понравится. Но Мишустин прекрасно понимает, что может делать, а чего нельзя делать. Поэтому он себя ведет подчеркнуто технократично, так сказать, совершенно не претендуя на лавры там, лидера общественного мнения. Вот. И Путин это видит, Кремль это видит, поэтому ни о каком там, ни о какой ревности, так сказать, по отношению к Мишустину речи идти, я думаю, не может. Вот. Он, ну, тот рейтинг, который у него есть, ну, до этого был Медведев, и у него было второе место. Да, ну, просто все знают, что премьер-министр в стране второй человек после президента. Ну, и, соответственно, относится к нему так же. Вот. Если ты одобряешь всю систему, да, ну, ты одобряешь и премьер-министра. Я не думаю, что Мишустина слишком уж сильно идентифицируют. Я абсолютно уверен, что там 9 из 10 человек, которые говорят, что одобряют, ну, там, допустим, раз в месяц проводится опрос, да, в ЦИОМ или там Левады, и человека спрашивают, вот, там, одобряешь деятельность Мишустина? Одобряю. Скажи, что из того, что он сделал за прошедший месяц, тебе запомнилось больше всего? Я уверен, 9 из 10 не смогут ничего назвать даже, не вспомнят ни одной новости с его участием. То есть это одобрение такое распространяющееся на всю систему, скорее, понимаете. Это так.
Ну и вот хотел к еще одному кандидату перейти, самому, наверное, комичному. Дмитрий Медведев к 9 мая написал статью, как англосаксы продвигали фашизм в 20 веке и реанимировали его в 21-м. По-моему, около 30 страниц. Я ни в коем случае не прошу вас прокомментировать этот монументальный труд, потому что я надеюсь, вы его не читали. Хочу спросить вот в контексте того, что мы уже успели обсудить. Может ли Дмитрий Медведев в политическом смысле воскреснуть в нынешних изменившихся обстоятельствах с его риторикой и так далее? Или лучше, что он может сделать, как бы сохранить себя на свободе, и уже на этом он может сказать себе спасибо, на больше рассчитывать не нужно?
Его судьба всецело в руках Путина. Если Путин захочет его вернуть, он его вернет. Вот. Он теоретически может захотеть его сделать преемником когда-нибудь. Да? Против Медведева работает масса аргументов, но, понимаете, с точки зрения Путина все они вторичны, а зато есть главный. Он однажды уже доказал свою лояльность. Он единственный, кто в отношениях с Путиным, из тех, кто окружает Путина, побывал в позе, что называется, сверху. То есть он был хотя бы формально, но на протяжении 4 лет он был начальником Путина. Да? И при этом он играл по правилам. Там, конечно, были, значит, в конце правления Медведева поползновения скорее вот медведевского окружения, чем самого Медведева, сделать так, чтобы вот Медведев остался на второй срок. Но никаких доказательств того, что сам Медведев, так сказать, старался это делать и шел в этом смысле против воли Путина, у меня нет. И я не уверен, что доказательства есть у Путина. То есть, скорее всего, Медведев, безусловно, человек амбициозный и очень рад был бы остаться и на второй срок тогда. Но он в тот самый момент, когда Путин сказал, ну все, Димон, давай, слезай, хватит. Димон, так сказать, собрал волю в кулак и слез, и отдал то, что очень хотел оставить себе, отдал Путину. И в этом смысле, ну, он показал, что, так сказать, его слово можно верить, с ним можно договариваться. Значит, ну, то есть системный игрок. И с точки зрения Путина, вот эта его медведевская лояльность, она перевешивает все остальные недостатки Медведева. Поэтому он его может вернуть. Он в прошлом году уже начал движение в этом направлении, правда, не довел до ума. Он, значит, в конце 2022 года назначил Медведева первым замом. Я об этом тогда рассказывал. Он назначил, значит, не первым замом, а просто замом, своим единственным замом в комиссию, значит, ВПК, военно-промышленная комиссия, значит, та, которая курирует производство вооружения, то есть мега важную штуку по нынешним временам. Вот. И Медведев с позицией, то есть представитель этой комиссии сам Путин, ну, понятно, он оперативной работой не занимается, Вот. Ответсеком там был Мантуров, значит, ну и Мишустин. То есть там правительство как бы в этой комиссии банковало. А тут приходит Медведев, значит, и вторгается на правительственную половину. То есть на протяжении где-то 2-3 месяцев, где-то вот с январь-февраль-март 23-го года, Медведев с подачи, так сказать, Путина активнейшим образом вмешивается в работу военно-промышленного комплекса, значит, предприятий, по ним ездит, там совещания проводит пафосные, значит, дает поручения, контролирует их исполнение. Вот. Ну, то есть реально вторгается на правительственную половину. Потом вдруг это все прекратилось, где-то начиная с марта-апреля, опять же, 23-го года, значит, вся вот эта активность сворачивается. Опять же, непонятно почему. То есть он сам ли там сдался, так сказать, не смог перебороть правительство. А Путин ли его, так сказать, осадил в какой-то момент, поняв, что тот только дестабилизирует ситуацию. Или уж чего там произошло. Ну, может, пил просто много, там тоже слухи разные ходят. Но, тем не менее, вот это произошло. И после этого Медведев курировал, нет, до сих пор курирует только одну тему. Набор контрактников в армию. Вот других вопросов он не курирует. Ну, еще вот статьи пишет всякие дурацкие. И поэтому сейчас он уже так в достаточной степени никто, в принципе, да, но памятуя о том, что вот почему-то в 23-м году Путин вдруг его решил снова вознести, а до этого у них вообще была, ну, тандем, в конце концов, был, да, вот. И глядя на то, как Медведев сейчас там демонстрирует свой патриотизм, так сказать, антизападничество, выпрыгивая буквально из штанов, ну, то есть, и ты понимаешь, что Путину такая штука, наверное, нравится. Вот. Ну, то есть я не исключаю, что Путин в какой-то момент вот он его снова вытащит, сдует пыль, отряхнет, так сказать, его, да, там, и посадит, так сказать, рулит, в том числе, может быть, и страной. То есть, может быть, Путин его и сделает преемником, я не могу этого исключить. Но сейчас, конечно, Медведев – это штука в значительной степени такая виртуальная, в аппаратной жизни его нет, он мало на что влияет. Все знают, что всех его подельников там по-крупному, так сказать, уже обкарнали. Кого-то посадили, кого-то просто уволили, там, они ушли сами там, в бизнес. Вот. В этом смысле вот то, через что сейчас проходит Шойгу, с Медведевым было проделано уже, ну, год-два как. Даже, может, даже больше. Вот. Поэтому сейчас он, давайте вот суммирую, так сказать, все, что сказал. Сейчас он почти пустое место. Но потенциал выстрелить снова у него есть, просто потому что все зависит от Путина, а какие там у Путина тараканы в голове, никто не знает.
Аббас, хочу последний вопрос вам задать. Журналистка Юлия Тратунта, ссылаясь на свои источники, сообщила, что с Ивлеевой после почти голой вечеринки, после всей этой истории с различными там делами о дискредитации армии и прочее-прочее, поработал Владимир Соловьев в роли политконсультанта. Дескать, это отдельная такая коммерческая услуга. Можно прийти к Владимиру Соловьеву. Я так понимаю, в принципе, можно прийти с совершенно разными политическими взглядами и каким-то бэкграундом и оказать подобного рода услуги. Вот вы, как, опять же, человек, который и политтехнологиями в том числе занимались, не могли бы вы рассказать, известно ли вам что-то об этом? Действительно ли Владимир Соловьев такие услуги может оказывать? И насколько это, может быть, дорого стоит?
Ну, значит, это точно не надо называть политтехнологиями. Потому что политтехнология в исполнении Соловьева звучит, конечно, интересно. Смешно. Значит, речь не об этом. Речь о лоббизме банально. То есть Соловьев крайне коростолюбивый человек. Он, ну, своими услугами торгует направо и налево. Это рынок знает очень хорошо. Я уже несколько лет, так сказать, враг Отечества и не на рынке. И сколько он сейчас стоит, я не знаю. Даже брать не буду. Ну, дорого стоил раньше. Вот. Но на самом деле услуга очень простая. Если Ивлеева ее действительно купила, ну, у меня нет оснований не верить Юле Таратуте, она очень сильный журналист. Вот, и, ну, я точно ни разу за многие годы наблюдения, так сказать, за ней не видел, чтобы она, ну, туфту продавала. Да? Поэтому если она что-то не знает, она молчит. Поэтому нет оснований ей не доверять, но я думаю, что просто сама формулировка, что это политтехнология, это вот она некорректная. Я думаю, просто он взял с Ивлеева деньги и пошел к Громову. А именно Громов – главный источник проблем Ивлеева. А Соловьев для Громова, ну, один из любимчиков, один из самых, так сказать, близких подельников, так сказать. друг, товарищ и брат, ну, младший брат. Вот. Ну, то есть просто Соловьев пошел и сказал: Алексей Алексеевич, ну ладно, прости ты дуру, значит, ну она покаялась, но правда не подумала. Ну, ты же знаешь этих женщин, они же такие. Вот, не подумала, сделала там. И все, и тот простил. Может быть, поделился, я вот не знаю, поделился Соловьев с Ромовым гонораром от Ивлеева или целиком его себе забрал, а вот врать не буду, не знаю. Но я думаю, это вот так было. То есть это не политтехнология, это лоббизм в честном виде, и все.
Угу. Ну, любопытно. За этим сюжетом тоже очень интересно наблюдать, но не стал я много про него спрашивать. Аббас, спасибо вам большое за этот разговор. Аббас Галямов, политолог, был в нашем эфире. Ну и в завершение, друзья, я хочу напомнить, вы посмотрели этот эфир, не забудьте поставить лайк, не забудьте написать комментарий, дежурные простые вещи, которые помогут этой трансляции продвинуться, чтобы большее количество людей в своих рекомендациях это видео увидели и посмотрели его после этого. Поэтому не забывайте это делать, а также не забывайте, что можно в ходе эфиров поощрять ведущих и, соответственно, нашу команду гифками, которые будут всплывать прямо в ходе наших эфиров. А еще на ваших экранах есть QR-код, по которому можно пройти и стать патроном программы «Честное слово». Не в целом нашего контента или нашего канала, а именно программы «Честное слово», если нравится этот формат. Если вы, например, с утра под него просыпаетесь, завтракаете под него, если вы любите вечером посмотреть, то отличная возможность – это программу «Честное слово» поддержать. На ваших экранах уже есть люди, которые нас поддерживают, за что им огромное спасибо. Ну и вы не стесняйтесь, присоединяйтесь. Ведь я уже рифмами заговорил. Это значит, что самое время на Patreon подписаться. Ну что ж, с вами был Александр Макашенец. Увидимся.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.